Мы приветствуем нашей студии Виктора Гурского, исполнительного директора инкубатора 1991. Наш любимый инкубатор. Мы, как уже говорили за кадром, мы познакомились уже со всеми вашими резидентами и выпускниками и, собственно, пригласили вас сегодня поговорить о новой антикоррупционной программе.
В этом смысле мы очень заангажированные журналисты.
Да, потому что нам, как журналистам, и вот я, например, много лет занималась расследованиями журналистскими, мне это вообще близко, как никому, наверное, поэтому очень хотим знать про вашу новую антикоррупционную инкубационную программу.
Здравствуйте. Давайте говорить, сделаю небольшое вступление, да, все-таки для тех, кто еще не знает, что такое стартап и что такое инкубатор, в общем, наша структура, да, это, по сути, общественная организация, которая на определенном этапе своего развития, она превратилась в некую платформу, которая соединяет вместе IT-специалистов, бизнес, технологии и государство. И, по сути, создает IT-сервисы, они же стартапы, которые могут послужить на благо государства и каким-то образом модернизируют сферу государственного управления. Что такое антикоррупционный набор? Это, по сути, тоже инкубационная программа, то есть программа по развитию таких инновационных проектов, но которая направлена на узкоспециализированную тему, а именно на коррупцию в Министерстве инфраструктуры. Вот. А как все началось? Изначально, естественно, что возникла как бы идея, изначально было понимание того, что Министерство инфраструктуры — это особенное министерство, потому что в министерстве очень много государственных предприятий, и именно коррупционные случаи, они происходят непосредственно на этих...
А насколько само министерство заинтересовано, чтобы бороться со своими коррупционными схемами?
Ну, министерство заинтересовано в том, чтобы его средства были эффективно использованы. То есть, естественно, что оно заинтересовано, тем более, что... у нас на сегодняшний день есть высокоуровневая поддержка, да, в виде самого министра инфраструктуры, и, естественно, что каким образом там вот эта поддержка, она распространится в форме влияния на вот эти государственные предприятия, мы поймем в процессе инкубационной программы. Вот, на сегодняшний день как министр, да, одобрил, мы сделали определенный набор проблем, выделили вместе с нашим партнером Deloitte, который провел аудит в министерстве, на государственных предприятиях, проводил какое-то определенное время серии интервью с сотрудниками и выделили ряд проблем. Проблемы очень разные. От того, что... Ну, от каких-то уже более известных, как, например, сговор поставщиков, да, когда тендеры, они там подгоняются вот под какие-то определенные очень узкопрофильные тендеры, поставщики между собой договариваются, кто-то делает скидку там в 1% и, соответственно, там выигрывает.
Неожиданно выигрывает.
Это та схема, о которой Максим Нефёдов неоднократно рассказывал в нашем эфире, так?
Да.
Самая распространенная.
И это не касается там специфично Министерства инфраструктуры. Есть темы, которые очень специфичные. Например, углубление дна рек и, в общем-то, моря.
Тарифы наверняка у меня первое, что возникает, потому что знаю, что там тоже очень много схем.
Завышенные тарифы, да, это первая история. Другая история, что дно иногда, в общем-то, углубляется в тех местах, где оно, в принципе, не должно углубляться, потому что это таким образом происходит теневая добыча песка и его сбыт на сторону, естественно, и таким образом там не просто используется там ресурс министерства для того, чтобы кто-то получал там непосредственно прибыль, а это еще, ну, нарушается, естественно, что экосистема, в общем-то, природная, потому что, ну, какое-то чрезмерное происходит углубление там, где оно не должно происходить. Вот. Использование вагонов, к примеру. Да, ну, то есть на сегодняшний день нет единой системы учетности вагонов, и невозможно определить, где тот или иной вагон находится физически. То есть, в принципе, там есть маршрутные какие-то листы, понятно, где тот или иной вагон должен находиться, но непонятно, там действительно ли этот пустой вагон там сейчас находится в одном
есть
месте.
Есть те окольные пути, где они могут использоваться, да, в данный момент.
Они где-то, да, каким-то теневым способом сдаются в аренду где-то к какому-то, в общем-то, предприятию, которое об этом договорилось.
И сколько команд же откликнулось на то, чтобы поучаствовать в конкурсе антикоррупционном?
Ну, поскольку тема специфичная, там, по сравнению с нашим каким-то обычным набором, да, ну, меньше команд. То есть если обычно мы получаем там в районе 100 заявок, то тут мы получили где-то в районе 30. Вот. Отобрали мы непосредственно там в финал 10 и отобрали на инкубационную программу 5.
Угу. Какие идеи отсеялись?
Вот подробнее,
а
наверное,
победили?
Да, поговорим. Да. О победителе.
Да. Ну, в итоге, как бы, там не все проекты, они сугубо там направлены на борьбу с коррупцией, но иногда косвенно. Например, есть проблема качества сервиса в Укрзалезнице при пассажирских перевозках. Это происходит по ряду причин. К примеру, установлены факты того, что прачечные, которые должны, в общем-то, стирать белье в пассажирских вагонах, которые используются для пассажиров, они, в общем-то, делают где-то какой-то сторонний бизнес и обслуживают какие-то другие предприятия, которые они не должны обслуживать. Естественно, что иногда пассажиры там сталкиваются с тем, что, в общем-то, стирка недостаточно качественная, например, потому что где-то там на чистящих средствах сэкономили, где-то что-то, наоборот, не постирали, не досушили и так далее, и в итоге там падает качество, да. В итоге вот там одни ребята сделали сервис, который, ну, во-первых, он позволяет там купить билеты, отслеживать их появление, да, но при этом при покупке билета этот сервис предлагает еще человеку оценить там качество услуг.
Обратную связь.
Да, ну, то есть это своего рода книга жалоб, которая доступна человеку через мобильное приложение, то есть все, в принципе, просто, и естественно, что эти данные можно использовать уже впоследствии.
Такое все любят.
Это называется e-service wagon, да?
Да, мне кажется, это.
Я смотрю на название победителей, вот, ну, и мне кажется, как раз я попала в точку, да, я угадала.
Да. Да, это он. А еще один сервис Seven Red Lines.
Да.
По-моему, они были 12 Red Lines, но потом стали, в общем-то, 7. Там,
что это за красные линии?
Это, на самом деле, мой любимый проект. Это камеры. Ну, тут задействованы, в общем, с одной стороны, вот этот продукт в виде камер, то есть это физическое устройство, которое устанавливается в определенных местах на Укрзалезнице. Ну, они предлагают это поставить где-то на ключевых узлах. Да, таких там есть, если я не ошибаюсь, там 5-6. Ну, в общем, их достаточно
это
немного.
Это что-то подобное камере хранения или что-то?
Нет,
это
камера съемки.
Камера
то есть это контроль. Это всё, контроль за...
Это видеоконтроль. И эта камера, она при помощи технологии машинного зрения, она может фотографировать каждый вагон. То есть она определяет, когда, в общем-то, состав проходит мимо камеры, она фотографирует каждый вагон, и на каждом вагоне считывает его номер. Вот. Таким образом, эти все данные, они агрегируются в единой системе. И впоследствии они сравниваются с маршрутными листами и определяют, если этот вагон, в общем-то, прошел вот тут вот по этим рельсам, да, а пока что у нас никаких теневых рельсов, в общем-то, и путей нет, ну, то есть мы, в принципе, даже
вы
те вагоны...
Вы подсказываете, по-моему, новый коррупционный обход для наших сотрудников.
Ну, то есть, в принципе, даже если вагон используется как нелегально, да, то все равно он ездит по тем же путям железнодорожным, и значит, он все равно проедет
может
там...
Может быть, detected.
Да, соответственно, вот. Ну и плюс там, допустим, если возникают какие-то случаи, допустим, когда там номер замазан, например, да, или что-то такое, то такие случаи тоже определяются, что камера, значит, не могла считать, ну, и тут могут быть там разные последствия. Либо выясняется, почему кто-то преднамеренно замазал этот номер, либо выясняется, почему, в общем-то, вагон не помыли, как он должен быть, в общем-то, помыт в каком-то штатном режиме и так далее.
Да, говоря об остальных, еще есть Юлик, я смотрю, вот на списке победителей B-Bot и D-Revenue Boost.
Да, D-Revenue Boost — это, в принципе, сервис, который тоже улучшает там ей пользовательский опыт при покупке билетов. Он, ну, ребята, в общем-то, говорят о том, что они смогут увеличить продажу билетов посредством того, что увеличить, в общем-то, объемы, да, посредством того, что, во-первых, это возможность там, предоставлять скидки в те моменты, когда поезда полупустые, это возможность покупать билеты в кредит, когда билеты, в общем-то, периодически очень дорогие, да, на сегодняшний день там цена билета может доходить там, до 500-600 гривен, да, если мы об экспрессах говорим. И плюс они могут еще отслеживать появление билетов в системе и, соответственно, там проблемные те поезда, которые слишком загружены, да, если там человек хочет купить на него билет, то ему приходит, то этот билет может быть автоматически забронирован, и таким образом пропадает необходимость искать какую-то знакомую женщину в кассе, которая вам достанет билет. Вот, ну, то есть это вот такая связь, да, ну, то есть это какая-то низкоуровневая вот именно коррупция где-то там на местах в ЖД-кассах.
Бытовая, которая касается каждого, но кто столкнулся с тем, что уехать не может быть перед новогодние праздники никуда.
Конечно,
билеты были массовым.
Мы идем знакомиться, да, с кассиром, там, если вдруг такая проблема возникает.
Какой объем финансирования должны привлечь эти стартапы, дабы развиваться?
Хороший вопрос. Вполне может быть, что никакой, потому что некоторые из них являются частью общественных организаций, которые уже финансируются грантовыми деньгами. Вот. Что касается, допустим, вот этих вот камер слежения за вагонами, одно устройство такое стоит $500. И ребята посчитали, что для того, чтобы, в принципе, установить достаточное количество камер, а устанавливать они их планируют парами, чтобы если вдруг одну камеру кто-то снимает,
заклеить,
вторая это фиксировала. Вот. Таким образом, они, ну, то есть каждый стоит $500, они их установили в парах, и вот там до 10 вот ключевых каких-то мест, в которых это нужно поставить. Таким образом, в принципе, за $20,000 Укрзалезница может оборудовать, в принципе, все ключевые места, где большинство вагонов...
А Укрзалезница готова финансировать?
На сегодняшний день, я думаю, что нет. И, кроме того, Укрзалезница, наверное...
Не очень будет рада разоблачить.
Да, да. Ну, то есть, понятное дело, Укрзалезница там, в общем-то, новое руководство, и все, в общем-то, вектор какой-то очень...
К прозрачности,
вектор
вроде
к прозрачности,
да?
Но как это будет, пока что непонятно. Вот. Но ребята будут в процессе вот инкубационной программы, длится она будет 2.5 месяца, они... будут ходить, общаться в госпредприятии и, в общем-то, уже проводить какие-то договоренности, еще более детально работать с их потребностями и так далее.
Предыдущая инкубационная программа, да, там было четкое разделение большого количества участников, и потом победители ехали в Канаду, наша Атена, да, любимая, знакомая слушателям. А в этот раз каковы будут итоги программы инкубационной? Все внедрение разработок всех пяти победителей, я так понимаю.
Да, мы бы хотели к концу инкубационной программы запустить пилотные проекты хотя бы с 3 из 5.
Потому что это сами программы, безусловно, интересные, важные. Вот я помню, в нашей студии ребята из стартапа поликлиники «Без очередей», да, рассказывали о ней. И вот мы все же ждем, когда же они начнут внедряться, и видим очень много проблем на местах непосредственно при использовании, при внедрении. Все мы понимаем, почему не происходит тех или иных вещей, да, потому что есть всегда денежные потоки, и не всегда выгодно использование, на первый взгляд, выгодных, понятных и простых решений. И вот как обходить эти вопросы, как решать этот момент, потому что вот одно дело говорить, как любят наши власти.
Момент глобального такого сопротивления системе.
На самом деле там с теми проектами, которые вы там упомянули, ну, те же поликлиники без очередей, да, с ними все гораздо проще, потому что зачастую все упирается просто в низкий уровень компьютерной грамотности на местах, потому что это нужно использовать, в то, что уже есть какая-то там система, в общем-то, реализованная, потому что, ну, все-таки 21 век на дворе, и очень часто поликлиники пытаются что-то сами себе как-то автоматизировать, особенно если мы говорим там о каких-то областных, например, да, госпиталях. Тут же ситуация другая, то есть тут прямое влияние на какие-то коррупционные схемы, и тут будет гораздо сложнее.
И на большие денежные потоки.
Да.
Абсолютно. Нелегальные.
Да. Но мы очень рады, что мы заручились поддержкой именно непосредственно министерства. То есть, ну, если бы этого не было, да, и если бы не было какой-то официальной публичной поддержки министра, А кроме того, при участии министерства проводился непосредственно отбор, то есть вот этот вот сам финал и финальная презентация вот уже кандидатов на инкубационную программу, они проходили непосредственно при участии министерства, и, в общем-то, министерство давало добро на то, чтобы,
случае,
да,
если...
давайте, в случае, если это не произойдет...
Если ребята все-таки столкнутся, то... да, они могут, в общем-то, обращаться напрямую к министру? Или куда?
К заместителю.
Как раз хотела уточняющий вопрос задать. Вы обычно основываетесь на, да, доступе к большому, обширному массиву данных. Угу. А в этот раз Министерство инфраструктуры также будет вам предоставлять все эти необходимые данные? Потому что там, да, есть информация, которую не так-то просто заполучить.
Но на самом деле очень много информации находится уже на сегодняшний день в публичном доступе. То есть, например, есть данные о декларациях, есть там реестры Минюста, о учредителях разных там предприятий, да, есть Прозора, есть Едата, есть, ну, в общем-то, какие-то уже сервисы, которые на базе этих сервисов организовались, и это большие массивы данных, которые уже открыты, и, соответственно, можно между этими данными, которые вот сейчас как-то разрознены, находить какие-то уже определенные связи, то есть, в принципе, там некоторые проекты наши, там есть у нас проекты BI-Bot и... BI-Bot и еще и Юлик, да, это проект, mm-hmm. который использует непосредственно эти данные для того, чтобы находить связи чиновников, в общем-то, там, с подрядчиками, выявлять коррупционные схемы, вот именно в таком ключе. То есть тут, например, данных никаких, в общем-то, и не требуется. То есть mm-hmm. если mm-hmm. какие-то данные будут замечены как недооткрытые, то, естественно, что мы идем в министерство, говорим, да. Объясните, пожалуйста, ситуацию. И все это происходит, в общем-то, в публичном ключе, при гражданском контроле. И...
А были ли идеи, которые лично вам понравились, вот, и очень жаль, что они не вошли в число победителей?
Нет.
К которым вы бы хотели вернуться? Не было таких?
Я думаю, Виктор Гурский, как исполнительный директор, да, инкубатором, имеет влияние на то,
кто прошло. Прошло только 5, прошло, да, а подавалось заявок больше, то есть внимания не стоят.
Как,
да?
Наверное, уже в этой студии мы там неоднократно говорили, мы все же больше всегда смотрим не на проекты, а на команды. Uh-huh. Потому что если есть замотивированная команда, если есть экспертиза у команды, то, в принципе, там, с проектом можно сделать все, что угодно во время инкубационной программы. И я уверен, что многие из проектов, когда они начнут ходить там, в министерство, когда они детальнее будут там, общаться с нашим партнером Deloitte, который тоже никуда не выпадает из процесса и будет их в личном порядке консультировать, у них будут появляться новые идеи, и проекты будут все равно в процессе трансформироваться.
А оценивались, к примеру, объемы средств, которые могут быть сохранены в результате работы вот этих антикоррупционных стартапов?
Ну вот на сегодняшний день еще нет. Я думаю, что это вопрос там какой-то еще нескольких месяцев работы этих стартапов, и это непосредственно будет выявлено, когда они уже начнут где-то встречаться с госпредприятиями, более детально анализировать там их бухгалтерию и так далее.
Ну, учитывая направление проектов, я думаю, речь идет о миллиардах, как минимум.
Mm-hmm. Ну, о крупных суммах, да, это точно. На сегодняшний день команды, они самодостаточны или же им нужна поддержка чья-то?
Ну, естественно, что... что, ну, когда мы говорим о каких-то вот таких частно-государственных проектах, то всегда возникает вопрос, ну, то есть всегда у команды есть какая-то определенная экспертиза в области, но не всегда есть понимание того, как построить вот непосредственно этот проект и построить его, ну, все-таки как бизнес.
Ну, потому они и приходят к вам, правильно?
Да, потому что...
Им же нужно позже и монетизировать, я так понимаю.
Естественно. Ну, потому что им нужны либо гранты, либо какое-то финансирование там коммерческое, спонсорское, да, либо им нужно какие-то схемы монетизации уже выявлять, да, и вместе с нами разрабатывать в процессе инкубационной программы. Кроме того, естественно, что... Ну, для того, чтобы проект все-таки был какой-то устойчивый в долгосрочной перспективе, то у него должна быть какая-то устойчивая именно модель по тому, какие у него есть функции, на какие целевые аудитории он нацелен. То есть, в принципе, мы даже вот такие вот социально значимые проекты, мы их раскладываем на вот непосредственно бизнес-составляющие и все-таки пытаемся выстроить этот стартап как, в общем-то, классический коммерческий стартап, но с поправкой на то, что тут источники финансирования могут быть несколько иными.
А считаете ли вы нужным привлекать, к примеру, финансирование государственное? Вот таких стартапов, по сути же, да, они должны повлиять на высвобождение средств от коррупции. То есть это, ну, прямая связь с государством.
И сразу за деньги государства существовать?
Ну, чтобы, ну, по идее, да, логично, чтобы они и финансировались государством. Или же это невозможно?
Естественно, что это возможно. Ну, то есть это возможно, возможны какие-то схемы...
Теоретически это возможно,
схемы
а
частно-государственного партнерства, но мне кажется, что тут роль государства все-таки, ну, по крайней мере, на сегодняшний день, она не в финансировании, она в том, чтобы дать возможность вообще в принципе
хотя бы
это
работать,
сделать.
Да. Да, хотя бы бороться.
Не мешать.
Но сейчас просто стало очень модно, да, говорить о поддержке стартапов. Вот Владимир Гройсман, как мы в новостях услышали, только сегодня вот сказал, что он там на своей странице будет все стартапы поддерживать. К вам приходили, да, неоднократно люди из различных там эшелонов власти тоже открывали пафосно, да, участвовали. А вот вы в реальности эту поддержку видите каким-то образом? Потому что хотя бы с предоставлением тех же данных, я так понимаю, что для многих ребят из ваших стартапов это основное. Не мешать.
Да,
дайте информацию,
да.
Не мешать.
Точечная какая-то поддержка на уровне там министерств или департаментов, или, может быть, каких-то госпредприятий, да, она есть. Потому что, ну, во многих структурах сейчас работают все-таки какие-то современные уже там ребята, да, вот, и, соответственно, они, как бы, ну, они понимают, для чего это все-таки надо, они идеологически там на нашей стороне. Если говорить в целом о поддержке, если в целом поддержке государства, то тут нужно говорить там о какой-то глобальной реформе, направленной на развитие стартапов, и на сегодняшний день, как бы, в Украине сделано ровно ничего в этом.
Спасибо большое. На такой не очень оптимистичной ноте мы прощаемся с вами. Виктор Гурский, директор инкубатора 1991, был в студии Громадского радио. Мы говорили о поддержке программистов в их работе на антикоррупционном поприще.